Москве 20 часов.
Радио «Культура». 91,6 FM.
Встреча с песней. Автор передачи Виктор Татарский.
Добрый вечер. У нас первая встреча 2021 года. С Новым годом, с Рождеством. Николай Александрович Орлов, Петербург. У меня есть такая особенность. Стоит мне во время прогулки сесть где-нибудь на скамейку, как тут же ко мне подсаживается кто-нибудь примерно моих лет и заводит разговор о том, о сём. Как-то я спросил у своих, почему? А у тебя доброжелательно добродушный фейс, располагающий к беседе, было мне в ответ. И вот я решил использовать это обстоятельство. Задаю своему собеседнику неожиданный вопрос. А вы знаете, кто такой Максим Сазонтьевич Березовский? Мой визави секунду подумал и сообщил: ну, так надо понимать, что родственник того, ну, сами понимаете, кого, из олигархов, из евреев. Да нет, ну что вы, какой там олигарх? А, наверное, тогда футболист. Когда-то даже выступал за «Зенит». Да нет, это композитор 18 века. Наша гордость. Ну, вы даете. Я простой советский гражданин, воспитан на советских песнях. Партия наша рулевой, а вы 18 век. Нас этому не учили. Так и я тоже не больно сложный человек, но вот интересовался и интересуюсь. Ну, а у меня интересы совсем другие. Это и впрямь было видно, так сказать, сразу бросилось в глаза. А меня вот что поражает. Как же мы все-таки наплевательски относимся к истории своей музыкальной культуры. Даже вполне интеллигентные люди, знающие, что между контрапунктом и полифонией практически нет разницы, совершенно не знают наших композиторов 18-го, начала 19-го столетий. Так вот, Максим Сазонтьевич Березовский, наш выдающийся композитор 18-го столетия, добровольно ушел из жизни в неполные 32 года. Он родился на Украине, в городе Глухове, обучался в Киевской духовной академии, затем его перевели в Петербург и зачислили в придворную певческую капеллу, где он привлек внимание своими выдающимися способностями. В 1764 году его послали для дальнейшего обучения в Италию, где он завершил свое музыкальное образование под руководством знаменитого Падре Мартини. В 1771 году Березовский был избран членом Болонской филармонической академии, членами которой, кстати, в разное время были Моцарт и чешский композитор Мысливичек. Большой успех имела опера Березовского «Демофонт», поставленная в 1774 году в Ливорно. Вернувшись в том же году на родину, он был причислен к капелле без определенной должности и с ничтожным содержанием. Нужда, невозможность найти применение своим творческим силам привели его к творческому душевному кризису и самоубийству. в историю отечественной музыки Максим Березовский вошел как один из наиболее значительных авторов духовных концертов, кантат, прекрасных образцов хорового пения XVIII века. Нельзя ли включить в одну из встреч фрагмент какого-нибудь произведения Максима Сазонтовича Березовского? Николай Александрович, мы услышим фрагмент концерта для хора Березовского «Не отвержи меня во время старости». Максим Березовский, фрагмент концерта для хора «Не отвержи меня во время старости». Хоровая капелла под руководством Александра Юрлова. 3 января исполнилось 85 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича Рубцова. Яков Лаврентьевич Погорелов, Саратов. Яков Лаврентьевич – выпускник Московского литературного института имени Горького 1971 года. Во встрече прозвучала просьба вспомнить Николая Рубцова, очень даровитого поэта, который, цитирую то письмо, учился в литературном институте, откуда его исключили за драку. Вот так категорически наотмашь. Но это не совсем так. И даже совсем не так. С Николаем Рубцовым я был знаком. Жил с ним в одной комнате студенческого общежития. По своей физической природе, невысокого роста, худенький, с запоздалой реакцией он никак не тянул на драчуна. Разве что в детстве давал обидчику сдачу. Что же касается конфликтов в Центральном доме литераторов, то они возникали, как теперь бы сказали, на почве элитарного пренебрежения посетителей этого клуба с членскими билетами Союза писателей. Между собой некоторые из них называли себя дворянским сословием, и работников из числа высокородной челяди клуба к хрупкому полунищему поэту со студенческим билетом. Однажды Николай выразил вслух недоумение, не услышав в докладе литературного критика среди имен видных советских поэтов имени любимого им Сергея Есенина. «А где Есенин? Есенин где?» Его попытались вытолкать из клуба, хватаясь за его знаменитый шарфик. В другой раз, отдыхая с друзьями после экзамена, он попросил официантку клубного ресторана продать бутылку спиртного. Неслыханное дело перед закрытием пол-литра без закуски. Получил отказ. А я могу предположить, что он при этом нелицеприятно выразился, но драки никакой не было. К сожалению, двое друзей Рубцова, оставили его одного и поспешили к выходу. Времена были хрущевские, когда на все лады звучал лозунг «Пусть горит земля под ногами хулиганов». Вот из таких нелепых ситуаций и выстраивался чиновниками от изящной словесности образ пропойцы и дебошира. То, что Николай Рубцов отчислялся из института, это факт. Но он закончил его заочно. При мне сдал госэкзамены и получил диплом о высшем образовании, а затем был принят в Союз писателей.
Где же вы, печали мои? Скромная девушка мне улыбается, сам я улыбчив и рад. Трудное, трудное все. В мгле заметеленной глохнет покинутый лук. Кто мне сказал, что надежды потеряны? Кто это выдумал круг? Светлыми звездами нежно украшена тихая зимняя ночь. Тихая зимняя ночь.
Николай Рубцов. «Зимняя песня». Музыка Александра Лобзова. Пел Николай Тюрин. 3 января исполнилось 85 лет со дня рождения поэта Николая Михайловича Рубцова. Анатолий Алексеевич Пешехонов. Город Орел. Более 50 лет назад я, студент Металлургического института Новокузнецка, добирался на выходные в свой шахтерский городок. Стоял на остановке, а из динамика пел Евгений Кипкало. Где-то кружится вьюга, плещет белым огнем, сядем рядом подруга, тихо песню споем. Песня запомнилась. Потом как-то я дежурил по студенческому общежитию, студенты-старшекурсники возвращались с вечеринки и пели ту же песню. «Если любишь и веришь, все дороги ясны, океаны измеришь, долетишь до луны». Песня стала своеобразным гимном группы студентов-металлургов-литейщиков. Судьба разбросала нас по разным городам, а песня осталась в памяти, и хочется услышать ее на закате лет.
Где-то кружится вьюга, плещет белым огнем. Сядем рядом, подруга, тихо песню споем. Сколько слов у любви, ты одно назови. Но всегда до конца бились рядом сердца. Сколько слов у любви, ты одно назови, что всегда до конца бились рядом сердца. Если любишь и веришь, все дороги ясны, океан измеришь, долетишь до луны. Сколько слов у любви, одно назови, что всегда до конца бились рядом сердца. Этой звездною ночью я скажу, не тая, я люблю тебя очень, дорогая моя. Сколько слов. Всегда до конца бились рядом сердца. Сколько слов у любви, ты одно назови, что всегда до конца рядом сердца.
Вано Мурадели, стихи Сергея Острового, «Сердечная песня», пел Евгений Кипкало, оркестр под управлением Николая Минха, 58-й год. Вячеслав Михайлович Головко, профессор, доктор филологических наук, действительный член германского Шопенгауэр-Гезельшафт, если я не ошибаюсь, общества Шопенгауэра, член Российского союза писателей «Ставрополь». Помню, в январе 1967 года впервые услышал ваш голос, вашу неповторимую интонацию, и сразу почувствовал, что создатель такой удивительной программы человек другой культуры по сравнению с носителями массовых стандартов радиовещания. А ведь в те времена профессиональный уровень работников Всесоюзного радио был очень высоким. Трудно себе представить в эфире тех лет развязные тоны и абсолютное пустомыслие нынешних диджеев. К как-то послушал одну из ваших передач, в которой звучала песня «Смотри, какое небо звездное», и подумал, еще несколько десятилетий тому назад песенное искусство возвышало человека, а сейчас деятели шоу-бизнеса направляют взор человеческий не на звездное небо, а на рюмку водки на столе. Речь идет об утрате преемственных связей с духовным, нравственным, интеллектуальным опытом предшествующих поколений. Это проявляется прежде всего в отношении к классическому культурному наследию, например, в восприятии одного из самых совершенных созданий русской литературы, философского романа «Что делать?» Николая Гавриловича Чернышевского, великого мыслителя, ученого, писателя, к роду которого, как я знаю, относитесь вы, Виктор Витальевич. Не могу не заметить, что только высокохудожественные литературные произведения своим содержанием и своей поэтикой оказывают такое мощное влияние на жизнь, на человека, какое оказал в свое время роман «Что делать?». Сегодня, в эпоху реставрации капитализма, в эпоху буржуазной демократии, нужен ли крупнейший идеолог народной крестьянской демократии Николай Гаврилович Чернышевский? Не просто нужен, необходим. Имена многих выдающихся прозаиков, поэтов, художников, композиторов просто неизвестны большинству молодых людей. Те образовательные стандарты, которые внедряются не профессиональной элитой России, а чиновниками, препятствует приобщению целых поколений к традициям великой отечественной культуры. Сейчас почти забыт русский поэт Виктор Боков. А ведь никто не чувствовал в такой мере русской сути, русской души, склада русской речи, как этот удивительный художник слова. Многие из песен Виктора Бокова в такой степени отделились от их создателя, что даже в одной из ваших передач «Боковская песня «Не растет трава зимою» композитора Евгений Коньков была представлена просто как русская песня. Очень бы хотелось, чтобы во встрече с песней мы вспомнили одну из лучших песен Виктора Бокова, песню «На зари на зорюшке» в прекрасном исполнении Елены Калашниковой.
На заре на зорюшке, да, в чистом полюшке, на заре на утренней кони клевер спутали, на заре на утренней кони клевер спутали. Что же вы наделали? Клевер загорюнился, клевер запечалился, мы с тобою с юности на поле встречались. Вы я у клевера солнышком согретого, я тебе поверила, ты достоин этого, я тебе поверила, ты достоин этого.
На заре на зорюшке, да в чистом полюшке, на заре на утренней коне клевер спутали.
«На зари на зорюшке» — стихи и мелодия песни поэта Виктора Бокова. Пела Елена Калашникова. Лидия Федоровна Боровицкого. Боровицкого, да, Москва. «Я с самого раннего детства люблю радио. Когда-то давным-давно каждую среду в 17 часов по радио разучивали с детьми песни, диктовали слова песни, повторяли, пели сначала по куплетам, потом всю песню. Так вот, одну я частично помню. Морозный денек, чудесный денек, скорее коньки под мышкой и марш на каток. Мелодия яркая, зовущая к снежной сказке. Простите, я не помню фамилии авторов той песни, но мечтаю услышать. Вы же все можете, да? Спасибо. Если трудно отыскать, простите. Лидия Федоровна, мы далеко не все можем, но эту песню нашли. Пожалуйста. «Морозный денек» – музыка Марка Мильмана, стихи Михаила Львовского, детский хор, радио под руководством Виктора Попова. Фрагмент моей композиции по автобиографической книге Александра Николаевича Вертинского «Дорогой длинную».
Вечерами, летом мы часто собирались на Тверском бульваре, где было кафе «Грека». Стакан чаю с куском кулебяки стоил 15 копеек, но и эти деньги были не у каждого из нас. Поэтому одно время было решено, что каждый вечер за все эти чаи и кулебяки будет платить кто-нибудь один из присутствующих. Зато потом целую неделю ему уже не надо ничего платить, ибо это сделают другие товарищи по очереди. Очередь дошла и до меня. В моем кармане в этот вечер было копеек 30, а счет был рубля на полтора. Где достать еще рубль? Я уж, конечно, не ел и не пил ничего, а побежал в конец бульвара к Страстному, чтобы подкараулить там кого-нибудь, кого можно было перехватить рубль. Как назло, никто из знакомых не проходил. Я начал нервничать. Шутка сказать, в залоге у Грека Сидела вся наша братва и не могла двинуться. Грек не понимал шуток и в долг не давал. Я уже стал приходить в отчаяние, как вдруг, о небо, в глубине бульвара замаячила грузная фигура одного солидного журналиста, с которым меня когда-то познакомила сестра Надя. Это был один из редакторов весьма распространенной бульварной газеты «Раннее утро» Александр Осипович Волк. «Здравствуйте, Александр Осипович!» — радостно вскричал я, чуть не кидаясь ему на шею. «А, здравствуйте, милейший!» — равнодушно сказал он, не особенно, по-видимому, обрадовавшись встрече. И тут же начал меня журить. «Послушайте, дорогой, ну как вам несовестно? На кого вы похожи? Ходите размалеванный, как клоун какой-то, занюханный, несчастный, смешной. Ведь вы же молодой человек, подаете кое-какие надежды, так сказать. Я вот слушал вас в театре у Арцебушевой, даже написать хотел. Ведь из вас может еще выйти прекрасный куплетист, например, и прочее. Одумайтесь». Я дал ему высказаться, потом, набрав воздуху и сделав покорное лицо, сразу выпалил: «Александр Осипович, одолжите мне рубль». Волк поморщился. Пауза. «Я, конечно, дам вам этот рубль, но это ведь вас не исправит, голубчик», — задумчиво сказал он. «Нате, возьмите». И он полез в жилетный карман и вытащил оттуда серебряный рубль. «Ура! Больше он мне был не нужен». Запрятав рубль в карман, я моментально обнаглел. «А чего вы, собственно, хотите от меня?» — спросил я, глядя ему в глаза. «У меня ведь жизнь еще только начинается. Я пока еще...» — тут я на минутку задумался. «Я волк, только не такой жирный, как вы. Я голодный волк-одиночка. Меня не кормят кроликами в зоологическом саду, как вас. Я сам добываю себе пищу. А вот если я захочу, это уже было совсем по-мальчишески, если захочу, я через 3 года буду знаменитостью. Хотите пари на 3 рубля? Волк улыбнулся. «Ну что ж, я только порадуюсь за вас», — снисходительно сказал он, принимая пари. Знаменитостью я стал не через 3 года, а через год. Однажды, проснувшись утром, я выяснил, что я уже несомненная знаменитость. Действительно, билеты в Петровском театре на мои выступления были раскуплены на всю неделю вперед. Нотные магазины на Петровке были завалены моими нотами. «Креольчик», «Жаме», «Минуточка». В витринах «Аванса» на Кузнецком и в кафе у «Сиу» стояли мои портреты в костюме «Пьеро». На сцену ежевечерней мне подавали корзины цветов, а у входа в театр меня ждала толпа поклонниц и поклонников. Газеты меня изощренно крыли, а публика частью аплодировала, частью свистала, но шла на мои гастроли лавой. Я выиграл, это было ясно. А волка этого самого, увы, нигде не встречал. И вот еще через год или два, когда я уже уехал за границу и, прибыв в Константинополь, поставил свои чемоданы в холле гостиницы «Пера Палас», навстречу мне с одного из огромных кресел поднялась грузная фигура. «Вы не узнаете меня?» — спросил он. «Нет». «Я волк. Александр Осипович Волк. Помните? Я проиграл вам 3 рубля. Вот уже 3 года, как я ношу их в бумажнике, чтобы вручить вам». И он подал мне новенькую зеленую 3-шку.
Каждый день под окошком он заводит шарманку монотон. Он поет в одно, плачет старое небо, мочит дождь обезьянку, пожилую актрису с утомленным лицом. Ты усталый паяц, ты смешной балаганщик, с обнаженной душой, ты не знаешь стыда. Замолчи, 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 сумасшедший шарманщик. Мои песни мне надо забыть навсегда, навсегда. Мчится бешеный шар и летит в бесконечность, и смерть.
смешные букашки облепили его. Вьются, вьются, жужжат, и с расчетом на вечность исчезают, как дым, не узнав ничего. Мы осенние листья, нас всех буй сорвало, нас все гонят и гонят ветров табуны. Кто же нас успокоит, бесконечно усталых? Кто укажет нам путь в это царство весны? Будет это пророк или просто обманщик, но с какой только рай нас погонят тогда? Замолчи, 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 сумасшедший шарманщик. Эти песни не можем забыть никогда, никогда.
Глава из книги Александра Вертинского «Дорогой длинную» и его песня «Сумасшедший шарманщик». Валентина Лысова, Москва. Вы знаете, я никак не могу найти имени авторов и исполнительницы одной хорошей песни, популярной в 60-е годы прошлого столетия. Припев этой песни звучит так. «А до рассвета остался час или чуть больше, и скоро звезды голубые растают в небе без следа. Я буду вечно с волнением помнить наши встречи, и все слова твои и песни я не забуду никогда. Пожалуйста, найдите эту песню. У меня с ней связаны очень хорошие воспоминания». Валентина, это первая танго, так называется песня Сергея Мелика и Онегина Гаджикасимова. Пела ее Мария Кадряну.
С тобою бродим, а за нами по пятам две смешные наши тени молча бродят по садам. Мы с тобой стихи читаем и в полголоса поем, и на площади пусты. Никогда. Мне с тобой легко и просто, и хочу я повторить, что большое в жизни счастье быть любимой и любить. Пусть никто из нас сегодня слов признания не сказал, все, что хочешь ты услышать. Слова твои. никогда.
Сергей Мелик. Стихи Онегина Гаджикасимова. Первое танго. Пела Мария Кодряну. И от автора передачи композиция Горола и Кармихаэла «Джорджия в моем сердце». Рэй Чарльз, Соединенные Штаты Америки.
Джорджия, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said a Georgia. Georgia, a song of you,
song of
comes
you.
As sweet and clear as moonlight through the pines. Other arms reach out to me.
Чарльз, Соединенные Штаты Америки. На сегодня все. Встреча с песней в эфире Радио России во вторую, четвертую и, как в этом месяце, в пятую субботы в 21:10 по Москве. Почтовый адрес 125040. Москва, Радио России, встреч с песней. Интернет www.radiorus.ru. Электронная почта встреча@radiorus.ru. Беседовал с вами Виктор Татарский, звукорежиссер Дмитрий Федоров. Благодарю за помощь встрече Дмитрия Фокина и группу поисковую, группу из Подмосковья. Евгения Абордовского, Станислава Владимирова, и всех участников этой поисковой группы. Спасибо. До встречи в субботу, 23 января. Всего доброго. Будьте здоровы.